Из отчета Льва Абалкина. К 10 часам порядок движения устанавливается окончательно. Идем посредине улицы. Впереди по оси маршрута Щекн, за ним и левее я. От принятого порядка движения, прижимаясь к стенам, пришлось отказаться, потому что тротуары завалены осыпавшейся штукатуркой, битым кирпичом, осколками оконного стекла, проржавевшей кровельной жестью, и уже дважды обломки карнизов без всякой видимой причины обрушивались чуть ли не нам на головы. Погода не меняется, небо по-прежнему в тучах, налетает порывами влажный теплый ветер, гонит по разбитой мостовой неопределенный мусор, рябит вонючую воду в черных застойных лужах. Налетают, рассеиваются и налетают снова полчища комаров. Штурмовые волны комаров, целые комариные смерчи, очень много крыс, шуршат в грудах мусора, грязно-рыжими стайками перебегают улицы из подъезда в подъезд, столбиками торчат в пустых оконных проемах. Глаза у них как бусинки, поблескивают настороженно. Непонятно, чем они питаются в этой каменной пустыне, разве что змеями. Змей тоже очень много, особенно вблизи канализационных люков, где они собираются в спутанные шевелящиеся клубки. Чем питаются здесь змеи, тоже непонятно, разве что крысами. Змеи, впрочем, какие-то вялые, совсем не агрессивные, но и не трусливые. Занимаются какими-то своими делами, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Город, безусловно, и давно покинут. Тот человек, которого мы встретили на окраине, был, конечно, сумасшедший и забрел сюда случайно. Сообщение от группы Рема Желтухина. Он пока вообще никого не встречал. Он в восторге от своей свалки и клянется в ближайшее время определить индекс здешней цивилизации с точностью до второго знака. Я пытаюсь представить себе эту свалку, гигантскую, без начала и без конца, завалившую полмира. У меня портится настроение, и я перестаю об этом думать. Мимикридный комбинезон работает неудовлетворительно. Защитная окраска, соответствующая фону, проявляется на мимикриде с задержкой на 5 минут, а иногда и вовсе не проявляется, а вместо нее возникают удивительной красоты и яркости пятна самых чистых спектральных цветов. Надо думать, здесь в атмосфере есть что-то такое, что сбивает с толку отрегулированный химизм этого вещества. Эксперты комиссии по камуфляжной технике отказались от надежды отладить работу комбинезона дистанционно. Они дают мне рекомендации, как произвести регулировку на месте. Я следую этим рекомендациям, в результате чего комбинезон мой теперь разрегулирован окончательно. Сообщение от группы «Эспады». Судя по всему, при высадке в тумане они промахнулись на несколько километров. Ни возделанных полей, ни поселений, замеченных с орбиты, они не наблюдают. Наблюдают океан и побережье, покрытое километровой ширины полосой черной коросты, похоже, застывшим мазутом. У меня снова портится настроение. Эксперты категорически протестуют против решения ЭСПАДы полностью отключить камуфляж. Маленький, но шумный скандальчик в эфире. Щекн ворчливо замечает: пресловутая человеческая техника, смешно. На нем нет никакого комбинезона и нет на нем тяжелого шлема с преобразователями, хотя все это было для него специально приготовлено. Он отказался от всего этого, как обычно, без объяснения причин. Он бежит по полустертой осевой линии проспекта в развалку, слегка занося в бок задние ноги, как это делают иногда наши собаки, толстый, мохнатый, с огромной круглой головой, как всегда повернутый влево, так что правым глазом он смотрит строго вперед, а левым словно бы косится на меня. На змей он не обращает внимания вовсе, как и на комаров. А вот крысы его интересуют, но только с гастрономической точки зрения. Впрочем, сейчас он сыт. Мне кажется, что он уже сделал для себя кое-какие выводы и по поводу города, и, возможно, по поводу всей этой планеты. Он равнодушно уклоняется от осмотра на диво сохранившегося особняка в седьмом квартале, совершенно неуместного своей чистотой и элегантностью среди ободранных временем слепых, заросших диким ползуном зданий. Он только брезгливо обнюхал двухметровые колеса военной бронированной машины, пронзительно и свежо воняющей бензином, полупогребенной под развалинами рухнувшей стены. И он безо всякого любопытства наблюдал за сумасшедшей пляской давешнего бедняги-аборигена, который выскочил на нас, звеня бубенчиками, гримасничая, весь в развивающихся разноцветных то ли лохмотьях, то ли лентах. Все эти странности щекну безразличны. Он почему-то не пожелал выделить их из общего фона катастрофы, хотя поначалу, на первых километрах пути, он был явно возбужден, искал что-то, поминутно нарушая порядок движения, что-то вынюхивал, фыркая и отплевываясь, бормоча неразборчиво на своем языке. «А вот что-то новенькое, — говорю я, — это что-то вроде кабины ионного душа, цилиндр высотой метров два и метр в диаметре из полупрозрачного, похожего на янтарь, материала. Овальная дверца во всю его высоту распахнута. Похоже, что когда-то эта кабина стояла вертикально, а потом подложили под нее сбоку заряд взрывчатки. И теперь ее сильно накренило, так что край ее днища приподнялся вместе с приросшим к нему пластом асфальта и гнилистой земли. В остальном она не пострадала. Да там в ней и нечему было страдать. Внутри она пустая, как пустой стакан. «Стакан», — говорит Вандерхузе, — «но с дверцей». «Ионный душ», — говорю я, — «но без оборудования». Или, например, кабина регулировщика. Я видел очень похожие на Саракши, только там они из жести и стекла. Кстати, на тамошнем сленге они так и называются — стакан. «А что он регулирует?» — с любопытством осведомляется Вандерхузе. «Уличное движение на перекрестках», — говорю я. «Да перекрестка далековато, как ты полагаешь», — говорит Вандерхузе. «Ну, значит, это ионный душ», — говорю я. Диктую ему донесение. Приняв донесение, он осведомляется. А вопросы? Два естественных вопроса. Зачем эту штуку здесь поставили и кому она помешала? Обращаю внимание, никаких кабелей и проводов нет. Щекн, у тебя есть вопросы? Щекн более чем равнодушен. Он чешется, повернувшись к кабине задом. «Мой народ не знает таких предметов», — сообщает он высокомерно. «Моему народу это неинтересно». И он снова принимается чесаться с самым откровенным вызовом. «У меня все», — говорю я, Вандерхузе. И Щекн тут же поднимается и трогается дальше. «Его народу это, видите ли, неинтересно», — думаю я, шагая следом и левее. «Мне хочется улыбнуться». Но улыбаться ни в коем случае нельзя. Щекн не терпит такого рода улыбок. Чуткость его к малейшим оттенкам человеческой мимики поразительна. Странно, откуда у голованов эта чуткость? Ведь физиономии их или морды почти совсем лишены мимики, по крайней мере, на человеческий глаз. У обыкновенной дворняги мимика значительно богаче. А вот в человеческих улыбках он разбирается великолепно. Вообще голованы разбираются в людях в сто раз лучше, чем люди в голованах. И я знаю почему. Мы стесняемся. Они разумны, и нам неловко их исследовать. А вот они подобной неловкости не ощущают. Когда мы жили у них в крепости, когда они укрывали нас, кормили, поили, оберегали, сколько раз я вдруг обнаруживал, что надо мной произвели очередной эксперимент. И Марта жаловалась Комову на то же, и Раунглинсон, и только Комов никогда не жаловался. Я думаю, просто потому, что он слишком самолюбив для этого. А Тарасконец, в конце концов, просто сбежал. Уехал на Пандору заниматься своими чудовищными тахоргами и счастлив. Почему Щёкна так заинтересовала Пандора?